Александр Аркадьевич Галич, я плакал, когда Александр Аркадьевич у микрофона Галич.
А в первой части, как раз когда Стрехнин докладывал мое дело, он сказал такую фразу, он сказал, что вот в 68-м году Галичу было не рекомендовано, это место, чтобы говорить, запрещено, выступать публично. Но он же выступал по домам, по квартирам. И все равно там стояли магнитофоны, люди записывали ее песни, они расходились. Так что пропаганда, антисоветская пропаганда продолжалась.
Вы слушаете подкаст Русской службы радио «Свобода», Фанайлова, Вавилон, Москва. Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с художниками, литераторами, музыкантами, людьми театра и кино о духе времени, о том, как искусство связано с современностью, политикой, военными конфликтами. А еще могут ли быть у художника отношения с властью? Любые. Почти 20 лет назад, в начале нулевых, я отправлялась в удаленное от Москвы пространство, в провинциальные города, в столицы бывших союзных республик, новых независимых государств. Там я встречалась с людьми культуры, чтобы понять, как место их жизни влияет на их сознание и как их ум видит политические и социальные перемены. Эти разговоры вошли в специальный цикл подкаста «Вавилон, Москва», который вы сейчас слушаете. Сегодня самиздат в провинции. И это истории диссидентов, правозащитников, редакторов, архивистов, которые были записаны корреспондентами «Радио Свобода» в 9 городах, в том числе Хабаровск и Петрозаводск. Один мы вспоминаем сейчас благодаря протестам, второй из-за дела руководителя Карельского мемориала Юрия Дмитриева.
Иные времена настали, наконец-то, чины имена поставлены на место, полундра так держать, без шума и парада, с одной стороны пущать, с другой стороны не надо, не надо, не надо.
Живущий в Петрозаводске писатель, поэт, доктор философских наук Юрий Линник был до недавнего времени обладателем, быть может, одной из самых крупных в стране коллекций самиздата. Когда в 97-м году он передавал большую ее часть в Национальный архив Карелии, для перевозки потребовался грузовой автомобиль. Собирать самиздат Юрий Линник начал в начале 60-х.
Я стремился добыть то, к чему не было доступа. Будучи еще студентом института, я скопировал Гумилева. Конечно, я копировал Бродского, Солженицына. Меня очень волновала судьба русского духовного андеграунда. То, что ушло в эмиграцию, там было издано. А люди, которые остались здесь, в России, вот их судьбы. Меня всегда привлекали 20-е годы, переломные годы. Я выслеживал людей, молодость которых пришла на это время, и которые еще дожили до тех дней, когда я стал мыслить. Николай Александрович Козырев, великий мыслитель. Александр Александрович Любичев, великий мыслитель-универсал. Философ широкого диапазона. Я счастлив, что моя судьба пересеклась с ним, и я занимался его архивом, и я скопировал 30 томов. Это копирование делалось на машинке, делалось прямо в редакциях советских газет.
Перечень самиздата, собранного Юрием Линником за 40 лет, огромен. В частности, немало материалов на тему ГУЛАГа. Только по Соловкам его коллекция насчитывала 11 томов.
Мною двигало ощущение, что информация рассеивается. И когда я собирал вот эти все материалы, я ощущал себя борцом с энтропией. Нас было немного, но вот мы сохранили. И то, что мы сохранили, сейчас публикуется томами, сериями. Духовное накопление России в эти страшные годы огромны. Очень жалею, что процесс публикации идет все-таки вяло у нас. Много еще наш читатель недополучил.
Упомянув в своем рассказе машинисток советских газет, почти в открытую печатавших копии запрещенных книг, Юрий Линник вспомнил и неологизм, рожденный в эпоху самиздата. Глагол «перемашить», «перепечатать на машинке». Назвал он и еще один совершенно неожиданный способ пополнения своих архивов.
И в Ленинской библиотеке, и в публичной библиотеке в Петербурге в отделах ксерокопирования были умные, добрые люди, которые принимали наши заказы. Фактически нельзя было копировать, но они ее копировали. И мы платили за нее те же самые деньги, которые полагались по прескуранту. Я имею очень много ксерокопий, книг, ну, совершенно антисоветского характера, полученных абсолютно легально через вот этот канал. Недавно скончался Владимир Паремский, член НТС. У Владимира Паремского есть брошюра о молекулярном типе подпольной организации. Ее сущность такая. Вот эти молекулы, эти звенья, друг от друга изолированы. Цепь выстроена так, что по ней движется информация с минимумом риска для тех, кто эту работу осуществляет. Я мог получить книгу, пакет от человека совершенно незнакомого. Мне говорят: Юра, приди в магазин «Академик книг» на Горького. Я приходил, брал эту сумку, и этой девушки я больше никогда не видел. В этой сумке мог быть Набоков, мог быть журнал «Вестник Инкопресс», вот этот «Вестник РХД». Эта система, она была невидима. Она работала очень надежно. Провалы были редкими. Я бы сказал, что Петрозаводск где-то город, я не хочу это его идеализировать, но он либеральнее, чем другие города. У меня никогда не было прямой конспирации, у меня никогда не было тайников. Все, что я имел, я держал дома прямо. Слишком много, чтобы прятать куда-то. Я надеялся на то, что Бог меня хранит. Так оно и получилось.
Нет, советские сумасшедшие не похожи на остальных. Пусть и в учебники не вошедшие, сумасшедшие всех иных. Так кошмарно они начитаны, так отталкивающе грустны, беззащитные, подзащитные, безнадежные своей страны. Что ж, советские сумасшедшие, ежели болтика нет внутри? Нет, советские сумасшедшие, не такие, черт побери. Им Высоцкий поет на облаке, им Цветаева дарит свет. В их почти человечьем облике ничего такого страшного нет.
Был такой поэт Николай Глазков. Так вот, этот самый Глазков в конце 40-х годов собрал все свои стихи на машинке, переплел и поставил издательство. Сам себя издат. И вот Глазков считается родоначальником сам издата и автором самого слова сам издат.
Чебоксарский журналист Павел Галочкин.
Но если по большому счету в Чебоксарах он сильно распространен не был. И можно сказать, единственным в те годы был мой брат Юра, от которого все исходило. Он, правда, потом за это жестоко поплатился. Его осудили по статье 193. Была такая. Был показательный процесс.
Юрий Галочкин, профессиональный журналист, ныне покойный, действительно был единственным и последним человеком в новейшей истории, объявленным советскими властями Чувашии антисоветчиком и диссидентом. Хотя сам он никогда не принимал никакого участия в борьбе с коммунистическим режимом. Просто будучи человеком образованным и неравнодушным, он полагал, что имеет полное право слушать, читать и говорить то, что считает нужным и интересным.
Ну, в частности, мы тогда впервые прочитали «Доктор Живаго» Солженицына, архипелаг ГУЛАГ. Юра любил слушать вражьи голоса, и вот он прослушал Солженицына в круге первом. В частности, он записал главу «Улыбка Будды» называется. Перепечатал, и она пошла по рукам. Записи, что мы любили, это Галича, ну, не говоря уже о Высоцком.
Писатель, журналист, председатель Ассоциации русских писателей Чувашии Валентин Шишкин.
Народ был верноподанный, преданный. Этой литературы практически не распространялось. Если бы не было Юры Галочкина, я бы никогда ее, наверное, здесь и не увидел. Потом миллионы прочли «Архипелаг», «ГУЛАГ». Ну и что? Что-то это изменилось.
Отдельную категорию печатного самиздата представляли тексты религиозного содержания. О церковном самиздате в Чувашии рассказывает иерей Андрей Берман.
Традиция церковного самиздата, она ведь древняя у нас. Недавно принесли 3 тетрадки, переписанные где-то примерно одна в конце 18 века, остальные в 19 веке старообрядческие тетрадки. Одним из важных источников информации о церковной и религиозной жизни при советской власти были передачи «Радио Свобода», «Голос Америки», BBC. Передавали службы церковные. На Пасху ведь нельзя было попасть в церковь на службу. Вот включали радио и слушали, как бы вот были на пасхальной службе. Конечно, никто бы не стал заниматься переписыванием, распространением самиздата религиозного, молитвенников, Библии, если бы все это в достаточном количестве печаталась в Московской патриархии. Тогда издавали Библии и молитвенники, но это был страшный дефицит.
Мороз трещит, как пулемет, трещит над полем боя. И пять машин, как пять собак, рычат и жаждут крови. И добровольный опервзвод стоит уже конвоем. Им только в знак, а знак и так сорваться наготове. Тут за стеною ставит суд законы вне закона. Корреспонденты в стороне внимательно нейтральны. И горстка граждан жмет тут, как зэки в центре зоны. Пришли за правду породеть и крест принять опальный. На тысячу академиков и член корреспондентов, на весь наобразованный культурный легион. Нашлась лишь эта горсточка больных интеллигентов, вслух высказать, что думает здоровый миллион. Вон бывший зэк стоит себе, ногой колотит ногу. И вон полковник КГБ ногой колотит ногу. Вон у студента, у врача отец замерз на баме. А у того, у стукача, зарыт под соловками. И вот стоят лицо в лицо, и суть не в поколениях. Не сыновья против отцов, а сила против правды. Видать, опять пора решать, стоять ли на коленях. Иль в соловки нам поспешать, или в опер-лейтенанты.
Обнинск в середине 60-х годов был типичный научный городок. 60 тысяч населения, десяток научно-исследовательских институтов и никакой промышленности. Тогда еще продолжалась оттепель, и людям казалось, что почти наступила свобода, что можно, не боясь, читать запрещенные книги. И, как вспоминает журналист Нона Черных, именно такая атмосфера была в редакции местной газеты «Вперед».
В самой редакции, это орган городского комитета партии, читали Солженицына. И когда входил редактор в какой-то кабинет, и там был на самой середине открыт очередной труд Солженицына, он говорит: что вы тут делаете? Ведь кто-нибудь зайдет посторонний?
Гайки начали закручивать быстро и жестко в августе 68 года, после чехословацких событий. В Обнинске поводом для этого послужила деятельность сотрудника физико-энергетического института Валерия Павленчука. Он уже давно был на примете у КГБ за вольномыслие, которое выражалось в распространении среди знакомых своих философских заметок. А в 68 году Павленчук отправил в ЦК КПСС письмо с предложениями по совершенствованию советской системы. Павленчук, как неблагонадежный, был уволен из института, исключен из партии, на работу его нигде не принимали. Но на Черных.
Молодой человек, очень располагающий, умный. Потом это физик. Физики были ореолом таинственности, романтики окружены. Он же был в числе партийного актива.
Через год после увольнения из института Валерий Павленчук умер, а те, кто пришел на его похороны, получили взыскание по партийной линии. Люди все равно продолжали читать запрещенную литературу. Показательна судьба супругов Татьяны Котлер и Антона Неверовского. В 70-е и 80-е годы они, математики одного из обнинских институтов, активно распространяли самиздат. Татьяна Котлер.
Вся моя ненависть к советской власти началась в ранней юности именно с того, что какие-то гады пытаются запретить мне книжки читать. Насилие над своей личностью я допустить, конечно, не могла. Значительную часть своих усилий тратила на свободное распространение запрещенной литературы.
Добывались же запрещенные книжки в основном на черных рынках Ленинграда и Москвы. Сам издат в Обнинск Котлер и Неверовский возили чемоданами. Распространялся сам издат в основном среди знакомых.
Не напишешь же на заборе, что можно почитать запрещенную антисоветскую литературу. Заходить тогда-то. Мне же просто давало друзьям книжки читать.
Среди знакомых Неверовского и Котлера оказался доносчик. Но, почуяв неладное, распространители сам издата хорошо спрятали запрещенную литературу. К ним пришли с обыском. Было это в мае 82 года, вспоминает Антон Неверовский.
Обыск продолжался где-то до ночи. Они перетрясли все, перебрали все книжки, отобрали все, в чем есть какие-нибудь пометки. Как мне сказали, если здесь есть ваши пометки, это уже считается книжкой не того автора, а ваша. Ну, мне, конечно, понравилось, что уже произведение Ленина, там программа КПСС, это уже мое авторство. В основном-то, конечно, мне инкриминировалось тогдашнее 104 прим, изготовление, распространение материалов клеветнического характера.
Он мне сказал: у меня к вам один единственный вопрос. Назовите мне имена и адреса ваших друзей в Москве, у которых вы берете антисоветскую литературу. Но я спросила, почему вы меня оскорбляете? Я говорю, так вы же, задавая такой вопрос, предполагаете, что я могу на него ответить. Это же оскорбление.
Но Лубянка — это не Петровка. У ней серьезная большая подготовка. У ней и лазер, и радар, и ротор, и верный кадр, дворник дядя Федор.
Самиздат пришел в Куйбышев вслед за Москвой и Ленинградом. Пик интереса к самиздатовской литературе пришелся на середину 70-х годов прошлого века. Студенты гуманитарных вузов полуподпольно выпускали журнал «Самара», вспоминает поэт Михаил Авдеев.
Я был сотрудником у Анатолия Александровича Черкасова. Он сейчас живет в Америке. Я брал интервью у ветеранов Деникинского движения. Я любил Акуджаву, старую интеллигенцию. Александр Аркадьевич Галич, я плакал, когда Александр Аркадьевич у микрофона Галич.
Их имен с эстрад не рассиропили, в супер их не тискают обладочно. Эрика берет 4 копии. Вот и все. А этого достаточно.
Политолог Валерий Павлюкевич.
Журнал «Самара» печатали за пределами вообще Куйбышева, в частности, в Литовской ССР тогда. Возили, старались конспиративно. Это была по тем временам антисоветская литература и, соответственно, и санкции. И нужно было рисковать. В Самаре в 60-е и 70-е годы очень распространенным видом магнитофонного самоиздата были записи Владимира Семеновича Высоцкого. После первых приездов записи его выступлений во Дворце спорта, в частности, были изъяты сотрудниками КГБ.
Где чаще всего собирались любители самиздата?
Такое место было в Самаре, так называемый Пушкинский скверик за драмтеатром, или в простонародье Пушок. Тот говорил так мягко «Пушок», а тот говорил «Пушка».
Александр Барышев в 80-е годы работал корреспондентом на Куйбышевском телевидении, когда коллеги-журналисты предложили ему прочесть изданный самиздатовским способом роман Булгакова «Собачье сердце».
Мне принесли, и я помню, как хохотал дико, конечно. Мне, конечно, немножко стало грустно и обидно от того, что такая литература всего лишь может циркулировать вот только в таком неформальном виде. Меня просто зло взяло. Думаю, да что же это за жизнь такая? Что это за страна такая? Что это за дела вообще такие, что нормальные, смешные вещи можно смеяться только себе там в кулак.
Чтение самиздата было опасным увлечением, вспоминает Евгений Малевич.
Это обнаружение Фрейда, допустим. Фрейд не Шаламов, но поскольку считался литературой подпольной, снимали с работы, исключали из аспирантуры.
Нежная правда в красивых одеждах ходила, принарядившись для сирых блаженных коллег. Грубая ложь эту правду к себе заманила. Мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег.
Первые книги самиздата в конце 70-х я увидела в библиотеке известного в Саратове музыканта, ныне профессора консерватории, заслуженного артиста России Анатолия Каца. Анатолий Кац приехал учиться в Саратовскую консерваторию из Ленинграда в 55-м году.
И вот тут я впервые услышал имя Осипа Мандельштама. И выяснилось, что я уже читаю самиздат. Потом выяснилось, что у Цветаевой есть, например, «Лебединый стан», который просто категорически запрещен. А у Мандельштама есть знаменитое стихотворение о Сталине. А у Пастернака есть роман «Доктор Живаго». Это были машинописные копии. Мы в 4 руки перепечатывали с покойным Юрием Леонардовичем Болдыревым роман Солженицына «Раковый корпус». Я издавал в одном экземпляре альманах, который назывался «Вечер воспоминаний». Перепечатки из воспоминаний Ирины Адоевцевой, воспоминания Ольги Ивинской, рассказы Варлама Шаламова, песни Галича. Я просто сидел ночами в ванной, включал магнитофон, слушал текст, перепечатывал его на машинке и составил том песен Галича, переплел. И один из моих друзей взял у меня этот том и поехал в Москву повидаться с Галичем. и нашел его в Болшево, в Доме творчества писателей. По приезде рассказывал мне, что он носился по всему Болшево и говорил, вот как меня издают. Сделал очень трогательный автограф, но, к сожалению, он у меня не сохранился. Это все у меня изъяли при обыске.
В 1971 году дело о распространении самиздата было инициировано КГБ одновременно в нескольких городах. Но в Саратове почему-то все участники процесса проходили как свидетели по делу о распространении порнографии. Допросы проводились в течение года, а затем появилась разоблачительная статья у позорного столба в областной газете «Коммунист». Анатолий Кац был уволен из консерватории, лишен права заниматься преподаванием. Ему грозило наказание до 10 лет лишения свободы. Но случилось непредвиденное.
В этом деле фигурировала еще одна женщина, врач-рентгенолог, Нина Карловна Кахцазова, у которой провели обыск и в том числе изъяли что-то такое типа записной книжки. И она, боясь за себя, боясь выдать какие-то московские адреса, в ночь после обыска повесилась. Это было настолько неожиданно для органов КГБ, что это мы сразу ощутили все. Вдруг какие-то тормоза пошли.
Сегодня книги, в распространении которых обвиняли Анатолия Каца, включены в школьную программу. Жаль только книги с автографами Галича и Акуджавы. Их КГБ не вернуло. Но в конце 90-х сын друзей во время школьной экскурсии видел книги из коллекции Анатолия Каца в экспозиции музея КГБ. Светлана Кекова – известный далеко за пределами Саратова поэт. Вот что она рассказывает о первом знакомстве с литературой самиздата.
Это были не саратовские авторы, это были московские и питерские авторы. Ну, в частности, группа, которые сами себя называли хеленуктами. Это Владимир Эрль, сейчас он известен как исследователь и издатель творчества Берютов. И самиздатские журналы, в частности, «Часы», «Обводный канал», питерские. Вот я туда ездила, и Эрль сюда приезжал, в Саратов, и привозил вот эти самиздатские журналы, в которых были не только авторы, те, которые писали в это время, но это были публикации стихов, мемуаров Серебряного века. Колоссальный ускоритель развития человеческого, прежде всего.
Один солдат на свете жил, красивый и отважный, но он игрушкой детской был, ведь был солдат бумажный. Он переделать мир хотел, чтоб был счастливым каждый, а сам на ниточке висел, ведь был солдат бумажный.
Деятельность одного из липецких литературных кружков в 60-е годы начиналась с прослушивания песен Булата Акуджавы. Инициатором и руководителем литературного кружка был педагог Борис Петелин. Он был репрессирован перед началом Великой Отечественной войны за антисоветскую агитацию.
Факультативы ввели в школах. На этих факультативах чем мы занимались? Появился поэт Акуджава. Завуч одна так и сказала. Да они там на факультативе какую-то Акуджаву все поют. Автобиографии Евтушенко. Я дал почитать выпускнице, а та дала своей подруге. Прихватили. КГБ официально отказали печатать автобиографию Евтушенко. Она была напечатана на Западе, в Германии. Такой прием КГБшный. Кто дал вам читать эту автобиографию, которая не напечатана в Советском Союзе? И в Москве Пушкинская книги продавали. Там из-под полы продавали вот эти биографии. Как мне эта женщина рассказывает, говорит, когда меня вызвали и стали спрашивать, где ты взяла? Я была в Москве и купила у Пушкинской лавки. Следователь как загогочит.
А он судьбу свою кляня, ни тихой жизни жаждал, и все просил огня, огня, забыв, что он бумажный.
В сентябре 76-го в Оренбурге появился первый клуб самодеятельной песни КСП «Акварель». Именно он в те годы был главным источником распространения самиздатовской литературы, поступавшей из Москвы, Самары, Новосибирского академгородка. Наталья Верховецкая.
Нашим каналом распространения может позавидовать любая самая мощная организация. Все шло через КСП «Акварель». Среди тиражирующих самиздат были члены партии.
Поэт и журналист Сергей Хомутов в 80-х годах размножал стихи Николая Гумилева.
Я помню, сделал порядка 20 копий из книги Гумилева парижского издания 52-го года. Причем там была достаточно злая антисоветская статья Николая Ацупа. Позже я ФСБ спросил, если бы они узнали, что я таких 20 экземпляров наделал, что бы они со мной сделали? На что они уже в период свершившихся реформ посмеялись и сказали, что было бы задание, посадили. Ближе к 90-м годам появилось несколько самоиздатовских журналов, в частности, групп молодых людей, куда входили архитекторы, студенты, молодые люди. Они издавали такой журнал «Гражданин Р». Ерь, буква, твердый знак.
Литературный журнал «Гражданин Ерь», вспоминает его редактор Олег Кривенко, начали издавать в ответ на подобный же журнал с необычным названием «Тьфу», который делали молодые архитекторы.
Политический момент отрицался напрочь, хотя, кажется, первый номер «Гражданин» заканчивался. Гимн гражданина, там была такая фраза: «Пусть план весь горит синим пламенем, мы будем махать красным знаменем». Но это просто была шутка. Вот Олежка Ольгин, тьфу, раз в год он номер выпускал. И литературно-музыкальный был. Он ездил тогда и Славу Бутусова, и Наутилус. И вот он вместе с ними и с Чаевым ездил в Питер. И просто вот этот отчет об этой поездке в Питер, когда там выступал Наутилус, а выступал Чаев. И сидели вроде мэтры из питерского рок-клуба. Сейчас это читать просто интересно.
Вторая половина 80-х годов считается временем расцвета самиздата в Хабаровске. В городе активно действовали сотрудники редакции самиздатовского журнала «Окраина», вспоминает один из идеологов «Окраины» Сергей Мингазов.
Сами мы были причастны к этому процессу, поскольку издавали ряд целых изданий, в том числе вот вошедшие, так сказать, в аналы неформального самиздата.
Преподаватель английского языка Виталий Блажевич.
Была всего одна копия, наклеенная на стенды, и эти стенды вывешивались у нас на центральной улице. Народ вообще читал, эти стенды были
костью в горле партократии. Каждый раз, когда стенды снимались и, так сказать, создатели этой газеты бывали забираемы в милицию, получали потом штрафы за несанкционированные митинги, номера были достаточно стёбными в отношении советской власти.
Поэтому «Окраину» с риском потерять работу стали печатать знакомые машинистки. Многие материалы, прошедшие в номерах, брались из журналов, поступавших из центра.
Была налажена регулярная доставка экспресс-хроники. Традиционным российским способом при помощи железной дороги я приходил в определенное назначенное время, там к определенному поезду. Проводник, в общем-то, даже не зная, что он там, не передавал посылку. Сколько, 7 дней, да, поезд идет? Ну, в общем, на недельку опаздывал экспресс-хроника. В театре юного зрителя я потерял работу. Там не так уходи вон отсюда, а вот всякие беседы там. В каких-то серьезных организациях работать было просто невозможно.
Постоянно тебя вызывали в приемную ректора, где сидел какой-нибудь КГБшник, представляющийся очередным куратором, и рассказывал всякие пакости про твоих друзей. Представь себе, Мухосранск наш, времен 85-го года, 87-го, 88-го. А тут вдруг где-то на пушкинских площадях начинают митинги проводить. Потом это все медленно дотекает до Хабаровска. И здесь начинается тоже брожение. И в этом, в принципе, рождалась новая Россия.
Ну так в чем же суть? А все Россия, мать, ты чего, говорит, ты того? Авось как-нибудь обойдет чать, перемелется, ничего.
Я столкнулся с самиздатом, уже будучи в университете. 73-й год, была такая группа, это был Толик Мудраков, Саша Михайленко, Антон Савов. Вот они решили делать самиздатовский рукописный журнал литературно-художественный, который они назвали «Кровавая Мэри». Должен был коктейль из всего быть. Там у меня рассказ вышел, там у кого-то стихи и так далее, и так далее. И вот этот первый номер вышел, вызвал бурю ужаса в ректорате Ростовского госуниверситета. Сразу там начали вызывать. Мы только позже узнали, в 72-м году, студенты отделения журналистики начали выпускать журнал, но он был, видимо, политизированный. И было очень громкое дело, и нескольких студентов выгнали из университета. И тут вдруг опять то же самое. Рассадник вольнодумства. Они запретили нам дальше выпускать этот журнал. Были такие настроения, неважно что. То, что вот это самиздат, товарищи дорогие, подождите, а где же роль партии? Подождите, комсомол есть в конце концов.
В начале 80-х, ныне редактор отдела информации областной газеты «Наше время», а в то время ростовский студент Владимир Кобякин, находился под сильнейшим обаянием музыкальных программ Севы Новгородцева на BBC.
Я и еще несколько друзей начали записывать эти программы рок-посева, а были интереснейшие вещи. На громадный бобинный магнитофон. Размножали это на громадном, напоминало что-то установку для запуска космических кораблей, во всяком случае занимало целую комнату. А потом, когда в Ростове были севооборотовцы и сам Сева, я показал им эти вещи. Это вызвало, ну, состояние, граничащее с умилением.
Самиздат по нашей сегодняшней, а особенно завтрашней жизни, рано списывать в архив.
Самиздат в провинции, в цикле «Далеко от Москвы» из подкаста Фанайлова «Вавилон, Москва». Нас можно слушать в приложениях Apple, Google и в Яндекс.Музыке, а также на сайте Радио Свобода в разделе «Подкасты». Подписывайтесь на нас, ставьте оценки, а в Apple подкастах жду ваши комментарии. Пока-пока.